творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. С вами вновь передача «Треугольник» в студии Мария Романова
и Анна Ушакова.
«Вера в большом городе». Разговор с директором издательства «Никея» Николаем Бреевым. Такая у нас сегодня тема, и я очень рада приветствовать нашего гостя. Здравствуйте, Николай.
Всем привет.
Ну, друзья, для вас издательство «Никея» хорошо знакомо, потому что мы рассказывали об очень многих книгах. Я знаю, как вам полюбились книги по психологии, авторы этих книг. И много прекрасной литературы, духовной, художественной, исторической. Обо всем этом мы рассказывали.
Так радостно слышать эти слова.
Ну, на протяжении последних двух лет точно. Но сегодня вот у нас есть такая прекрасная возможность поговорить в целом об издательстве, о вашем видении вообще. В 2008 году возникло издательство «Никея», год кризиса всем памятный.
Да.
И вдруг в этот год вы решаете создать новое издательство. То есть вам прям так не терпелось что-то сказать новое, особенно людям. В чем была причина?
Ну, знаете, про нетерпение, наверное, я бы не могу сказать, что прям вот не терпелось, но было ощущение какой-то пустоты, лакуны, нехватки определенного типа, что ли, да, книг о вере, да, поскольку я вырос в православной семье, мой отец священник, еще в конце 60-х он принял священнический сан, то есть такой достаточно старый московский священник. Я после школы поступил в МГУ имени Ломоносова на философский факультет. Там было отделение религиоведения, это была такая альтернатива, светская альтернатива, по сути, семинарии, да? Ну, я имею в виду для папы моего. Вот. И когда я вышел, конечно, уже наполненный какими-то знаниями, желанием, в общем, было понятно, что преподавателем по философии, по религии мне почему-то не было желания быть.
Вы не сами выбрали, вам папа посоветовал?
Ну, он, вы знаете, он просто очень-очень-очень рекомендовал мне изначально закончить какое-то светское учебное заведение. Да.
Базовое, то есть
это прям вот его была история, он про осознанную веру, про веру, не на основанную не просто на каком-то таком спонтанном желании, но, наверное, на проживании, да, то есть на размышлений и так далее. Да. Поэтому, да, он, конечно, мне посоветовал, и, конечно, он этот вектор поддерживал. Угу. Ну вот, и, в общем, вот таким вот образом... А, да, почему мне еще не хотелось, кстати, преподавателем по философии?
Надоело.
У меня уже было двое детей к моменту окончания университета, да, то есть это уже был какой-то такой сразу рывок во взрослую жизнь. Я уже был вице-президента благотворительного фонда, прям там, ну так, это, знаешь, конечно...
Уже активная жизнь звучит, да.
Небольшого фонда, но звучит, да?
Звучит, да.
Вот. В общем, как совместить знания, как совместить миссию и что? И вот, видимо, так совпало, что я встретил Володю Лучининова, и мы... Он был прихожанином нашего храма в Крылатском, где в городе Москве, где вот мой... Отец служил и служит до сего времени. Вот. Ну и, в общем, так вот получилось издательство «Никея». Мы видели, знаете, что, наверное, спросите о миссии издательства, что это за лакуна такая.
Да, да, интересно. Вот как-то всегда же, прежде чем что-то делать, надо понять, к кому вы обращаетесь, правда же?
Да, ну, конечно, там, сколько мне было? Мне было 24, по-моему, или 23 года. Конечно, осознанности сильно не было, просто было желание. Но, с другой стороны, было просто ощущение, интуиция и даже, ну, практическая такая нехватка книг, православных книг, которые, ну, были бы привязаны, что ли, более к реальной жизни, нежели чем то, что было.
Потому это что... значит, книги играли какую-то важную роль в вашей жизни, да?
Да, конечно. Конечно, да.
А была какая-то мечта тоже связанная с книгами?
Нет.
Написать, может быть, книгу самому.
Нет, нет, такого не было. То есть я действительно очень много читал, и в юности, в принципе, за неимением вот этих вот девайсов замечательных было много времени свободного. И, в общем, делать было нечего, дело было вечером, и, в общем, я читал. Много-много читал. А так, какой-то вот сугубо назвать себя интеллектуалом я не могу, и то, что вот мне хотелось бы, скорее нет. Вот, ну, в общем... То есть книги не были моей мечтой, вот отвечая на ваш вопрос, но это стало моей реальностью.
Работай, делом жизни.
Ну, теперь я счастлив, да, на самом деле.
А что вы вообще считаете, чтение, оно чем помогает? Что столько много разных мнений, вообще зачем читать нужно книги? Может быть, у вас есть какое-то свое индивидуальное, уникальное мнение?
Ну, наверное, в первую очередь для того, чтобы, ну, чтобы запустить какую-то разумную интеллектуальную деятельность, скорее всего, да, потому что понятно, что есть функция развлекательное чтение. Сейчас она, кстати, уже уходит, потому что, в принципе, у нас слишком много каналов, слишком много современных технологий, возможностей для того, чтобы развлекаться просто. Mm-hmm. Поэтому вот эти огромные тиражи Донцовой и огромные тиражи прочие, то, что называлось раньше бульварной литературой. Интересно, кстати, откуда это слово «бульварное», да? То есть идешь такой по бульвару и думаешь, что тебе поделать, и так раз сел, почитал от этого.
Нет, ну, это слово, наверное, что она такая неглубокая, что вот...
Да-да-да.
Ну, прогулочная.
Прогулочная, да-да-да, скорее всего. Ну вот, она, эти тиражи ушли, и очевидно, что люди развлекаются уже...
Другими способами,
другими способами. Вот, а так, конечно... Сегодня вот только...
Если не развлекаться, тогда зачем?
Что? Жить? Зачем жить?
Нет, зачем читать?
Чтобы жить. Ну, как же, да? То есть есть же какое-то основание разумно-рациональной нашей жизни, да? То есть осмысление и размышление над тем, каким путем ты идешь, что тебе встречается по жизни, каким образом ты на это реагируешь, как реагируют другие, да, то есть это и есть, наверное, эта внутренняя духовная и душевная жизнь, которая движет нас вперед, да, то есть не просто как-то на основе только лишь интуиции, не только там на основе каких-то спонтанных встреч и событий, но и на основе размышления. Мне кажется, что вообще вот в принципе размышление, да, как духовная практика, она крайне важна. Ну, тоже чтение Евангелия, если я его читаю, что как заговор, да, то есть это одно. Если я включаю какой-то свой личный контекст и размышляю о том, каким образом Евангелие работает в моей жизни, преломляется, и каким образом я чувствую проявление, да, там, Божие в своей жизни, это уже какой-то интеллектуальный дискурс. Поэтому я думаю, что чтение помогает здесь. И еще, кстати, просто недавно тоже об этом мне довелось говорить, что чтение — это одно из немногих оставшихся возможностей такого внутреннего ухода в себя, да?
Ну или в жизнь другого человека. Вот я не знаю, насколько в себя можно уйти, потому что обычно мы же читаем какие-то другие истории, чужие, и погружаемся, наверное, больше в их жизнь, нежели в свою.
Ну, это зависит, наверное, от того, как мы подходим к тексту, как мы подходим к книге, насколько мы... Ну, в какой мы позиции, да? Либо мы в позиции найти вне себя что-то такое, что будет важнее, чем я сам, да? То есть, насколько я доверяю сам себе, насколько я целостен внутри, самостоятельно. То есть для чистого все чисто, знаете, такое выражение, можно перефразировать, ну, скажем так, для того, кто внутренне чувствует себя целостным, вся информация, которую ты получаешь в мире, она может быть полезна.
Ухода в себя вы имели в виду, ну, как бы... Постижение себя, да?
Ну, какой-то остановки, себя, наверное, в жизни.
Стержни какого-то своего,
ну,
да?
И стержни, да, то есть построение какой-то своей внутренней личностной платформы, да, потому что сейчас время очень быстрых технологий, быстрых контактов, быстрых эмоций, впечатлений, и мы не работаем так быстро. То есть если говорить даже с точки зрения нейропсихологии, нейрофизиологии, то наша, ну, познавательная способность нашего разума, она крайне низкая, да, то есть ту информацию, которую мы с вами сейчас вот сидим и получаем, это и как температура, и воздух, и тактильные ощущения, то есть огромное количество информации к нам входит. Какие-то были исследования, сейчас цифры боюсь ошибиться, но для сравнения, там, условно говоря, ежесекундно к нам входит 500 мегабит общего потока информации, а разум можно познать там 15 килобит, то есть это просто... Да, это маленькая толика того, что в нас входит.
Ну, вот получается, что вот в современном мире, вот в этом такой с агрессивным потоком информации, человек вообще постоянно каким-то травмам подвергается, да, потому что, знаете, соцсети, какие-то там новости, и все на него это валится, а он, получается, вообще не может освоить это.
Ну, мы не можем это освоить и осознать, поэтому нам нужны какие-то истории, связанные с остановкой, плюс... какие-то истории, которые нам помогают строить долговременно некую платформу себя, да?
Да, не переключаться с одного на другого.
Да, во-первых, быстрое переключение, да, на самом деле вот многозадачность, да, там одно время была теория о том, что, в принципе, человек физиологически может быть многозадачен. Ну, это ерунда, на самом деле, да? То есть, угу. ну, когда я еду за рулем одной рукой, вернее, коленями рулю, в одной руке у меня телефон, в другой у меня Биг Мак, это не многозадачность. Я имею в виду, конечно...
Необходимость.
Это необходимость.
В современном городе.
Я имею в виду другую многозадачность, да, какую-то интеллектуальную, творческую, да, там, сущностную. Вот это не так-то. То есть мы можем что-то делать серьезно, основательно, только когда мы фокусируемся. То, что вне зоны наших 15 килобит, то происходит автоматически, да, и то происходит вне зоны нашего разума. Поэтому ну, угу. понятно, что возможностей миллион в мире, да, то есть могу да. и там, и сям, и пятое-десятое, но просто невозможно сделать что-то серьезное, поэтому в том числе и книга, ну, правильно выбранная книга, конечно, какая-то ну, полезная и актуальная в данный момент, она может стать такой платформой медленного осмысления, да, то есть если угу. я в соцсети там просто пожираю как фастфуд, что-то мне это дает эмоционально, там, эмоционально, может быть, социальные какое-то мое связи, да, отстраивает, то длинное чтение — это как некая такая платформа построения
ну,
себя.
Вот вы хорошо сказали, да, вот эту личностную платформу.
Ну, да.
А мы немножечко вот так, ну, так сказать, плагиатом занялись, взяли название передачи, название вашего нового медиапроекта.
Плагиат на плагиате, потому что мы тоже знаете, с какого проекта.
Но я планировала сразу признаться, вот «Вера в большом городе» — очень хороший образ, потому что он мне безумно понравился. Действительно, вот живя в Москве, ну, даже, я не знаю, в другом городе каком-то, может быть, не таком огромном, все равно мы оказываемся в каком-то, ну, я не знаю, муравейнике, не муравейнике, да.
В вихре каком-то, который закруживает.
И, конечно, это не может не влиять на нас, да, вот как не могут не влиять соцсети на наше восприятие, да, на наше это формирование нашей личности. Что это за проект? Вы к нему mm-hmm. как-то причастны, вот, mm-hmm. и вообще
ну, да,
какая была идея?
Да, я продюсер этого проекта, mm-hmm. и... Изначально была какая-то, действительно, была идея попробовать и сделать какой-то формат вне книги, вне книжного контекста, который передавал бы видение, ощущение, миропонимание, может быть, ну, помогал бы верующим православным мирянам ощущать себя не столь одинокими вот,
а, не
в этом большом городе.
Да, как да, бы от жизни вообще.
Ну, потому что, на самом деле, православная традиция, она по большей части монашеская, она такая, скажем mm-hmm. так, она не предполагает контекст большого города. Ну, mm-hmm. в целом, да, если мы возьмем святоотеческие наследия, да, на котором ну, этот контекст крайне важен и приоритетен для православной традиции, да. Вот если мы его просто возьмем без осмысления, без понимания, что это, ну, помимо того, что другая культура, ладно, это просто другой контекст бытия, да, то есть...
Да,
ну,
трудно представить себе даже святых отцов, да, которые бы вот служили в городе.
Да, тогда тоже были города, uh-huh. но все-таки в основном, по большей части, да, там, все это наследие, это передача знаний и мудрости и откровений от монаха к монаху.
Uh-huh.
Ну, то есть... Там, а вот такой-то писал наставление или там читал, там, передавал устное наставление там, послушнику или начинающему монаху. Да, есть какие-то истории, связанные, что вдруг к какому-то аве начинали приходить миряне и семейные, и он там начинает какой-то контекст сводить, но его просто крайне мало, очень, очень мало. Поэтому, конечно, с этой точки зрения, ну, вот православному мирянину в городе очень сложно, и вот это вот высокий духовный полет, высокие состояния, в том числе духовные, да, которые mm-hmm. были доступны святым отцам, они, конечно, ну, для нас непонятны.
Зачастую. И кажутся невозможными из-за этого.
Ну
да,
да. Либо они приобретают какую-то совсем другую форму, да, то есть mm-hmm. смирение превращается в какое-то самобичевание, какое-то издевательство над собой, там,
да, да, да.
гордыня, это тоже для нас что-то вообще не совсем понятно, мы везде там из-за этого думаем, что это гордыня, на самом деле это просто какая-то, не знаю, шалость, что ли, небольшая. Ну, то есть, на самом деле, вот этот проект — это вот такая вот попытка разговора о том, каким образом в современном мире, в современном городе строить свой путь веры. Вот.
Вы смелую mm-hmm. задачу на себя взяли, чтобы построить такой диалог.
Да, мы очень долго искали форматы, мы пробовали. У нас было несколько тестов, несколько ведущих, которых мы пробовали. И вот у нас такой, знаете, принцип в проекте, это сезонный. Мы изначально поняли, что этот проект будет развиваться, он будет жить, и он будет постоянно видоизменяться, потому что, ну невозможно отстроить идеальный, да, какой-то разговор, диалог и так далее. Поэтому у нас вот сейчас, наверное, месяца полтора назад закончился второй сезон, и третий сезон мы сейчас активно очень готовим. У нас перерыв получился больше, чем между первым и вторым. Вот. Ну, сейчас мы активно отстроим, там очень интересная концепция, пока я не буду о ней говорить.
Хорошо, да. Но я смотрела эти выпуски, тоже действительно очень интересно, что таких разных людей вы приглашаете. Тут и директор сети ресторанов у вас, и государственные какие-то служащие, уполномоченные там по вопросам детства. Mm-hmm. Совершенно разные люди. На самом деле, мне кажется, это очень здорово, потому что есть такое искушение вот у верующего человека, я не знаю, как у православного, мне кажется, у любого верующего человека есть такое искушение, как бы отгородиться, да, совсем вот, да, отгородиться. Понятно, что очень важна жизнь церкви, твой внутренний мир, но когда ты совсем отгораживаешься от того, что происходит вокруг, ты, в общем-то, оказываешься в изоляции, да, полной. И вот построить этот мост, мне кажется, очень важно, да?
Ну да, но это, во-первых, это какая-то иллюзия, то, что ты можешь быть асоциален, и твоя духовность может быть асоциальна, да, то есть, ну да, есть такой путь монашеский, но он реально очень для немногих.
Угу.
И единичные такие случаи, и, конечно, ну, даже существование, ну, условно говоря, если не сложилась семья, если человек не имеет там вторую половинку, как это такой стереотип, да. Очень забавно звучит, да, я имею вторую половинку. Повернись, вроде все нормально. Ну, даже если так говорить, то все равно это не жизнь в одиночестве. Это не жизнь в одиночестве, и вообще, в принципе, одиночество, наверное, это не, категория не социальная, да, скорее всего, да?
Да,
то есть она такая, она психологическая, да, и с этой точки зрения асоциальность, кстати, да, и одиночество это тоже, да, не одно и то же, то есть это немножко разная история, вот, ну вот, да, действительно согласен, что для верующего человека есть такое искушение зачастую уйти от этого мира, хотя получается какое-то странное разделение, да, то есть, условно говоря, в церкви я духовный человек, а вне церкви
да.
Что?
Шизофрения да. Какая-то, ну, немножко очень получается раздвоение личности.
Ну, да.
И как это совмещать?
Друзья, у нас сегодня встреча с генеральным директором издательства «Никея» Николаем Бреевым. Мы взяли такую тему разговора «Вера в большом городе». Так называется медиапроект издательства. И если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, вот не стесняйтесь, пишите. Мы готовы на них ответить через минутку. Продолжим наш разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну, я вот еще хотела бы спросить, не уходя далеко от этой темы, а с какими проблемами сталкивается вера в современном городе?
Ну, вера не живет сама по себе.
Ну,
она живет.
Верующий человек, но я хотела просто подчеркнуть вызовы веры какие.
Я понимаю, да. Но я тоже хотел подчеркнуть, что, наверное, это настолько индивидуально. То есть здесь, конечно, вызовов очень... У каждого человека свой путь и свой некий вызов индивидуальный, да. И здесь это, наверное, влияет на темперамент и какая-то характер, там история семьи, да. Ну, настолько все это индивидуально, наверное, это как-то можно просто вместе обобщить и сказать, что есть какие-то вызовы, связанные с общекультурными, с общим культурным контекстом, в котором мы все находимся. Вот, и с там, общецерковным контекстом. Один из таких важнейших вызовов, о котором мы сейчас немножко поговорили, кстати, до этого, это мирянин церкви, да, что это и кто это, и, в принципе, исторически Само слово и само вот понятие мирянин, оно вызывает очень большие вопросы, да, потому что мы знаем, что в древней церкви такого понятия в принципе не было. Ну, не было понятия, что вот...
Мир и клир не было такого, да?
Мир и клир, да, вот этого разделения, да, потому что действительно...
Все священники и цари, да, в соответствии с...
Да, царственное священство, и с одной стороны, и понятно, что были действительно епископы, да, то есть те, кто, у кого был особый дар, особое положение на служение, на мистическое, да, служение, но все остальные, они были, собственно, ну, как бы абсолютно равны. Это была, скажем так, это была, ну, такая иерархия, наверное, взаимоуважение, иерархия там, взаимного служения, да, то есть, вот, и сейчас, конечно, очень такой, ну, культурный контекст, ну, ставит вызов, в том числе и перед православным сообществом. Кто такой мирянин сегодня? Это человек, который по такой, знаете, тоже не погрешишь, не покажешься, с одной стороны, с другой стороны, еще другой был образ, да, в русской классике это вечно кающийся, значит, какой-нибудь, ну, разбойник, который там согрешил, покаялся, раскаялся, потом опять, ну, то есть вот эта вот история, то есть в храме, условно говоря, он живет одной жизнью, да, там вот в мире другой, это такое вот разделение вот, вызовов, да, разделение мирского и священного, священного и профанного, да, скорее даже так, то есть бессознательное изгнание Бога из своей повседневной жизни – это главный вызов, наверное, да? При этом этот вызов не только сугубо русской православной церкви, ну, например, там один из наших самых популярных авторов, даже не самых, а самый популярный сейчас православный автор – это отец Андрей Кананос, не знаю, знакомы с его книгами или нет, это греческий проповедник, но это сейчас самый многотиражный автор в России у нас, именно православный.
И из-за чего, интересно?
Из-за чего? Из-за того, что как раз... Из-за того, что он работает с чувством, с неверным чувством вины, которое есть очень у многих православных людей, да, которые, неправильно воспринимая святоотеческую традицию смирения, самоумоления и, ну, такой аскетический подвиг, да, внутренний, да, превращает это все в уныние, самобичевание и в уход от жизни, да, в какой-то, вот, ну, скажем, такой духовный дауншифтинг, не знаю. И он как раз говорит о том, что он обнадеживает, он говорит, что ты там достоин Божьей любви, что Господь тебе... Это такие простые,
простые вещи,
на самом деле,
да?
Очень простые, но нужные каждому человеку вещи. И он как раз говорит о повседневной святости, да, о том, что святость — это не нечто, что... уготовано избранным, да, только, да, потому что, ну, есть избранное, я кто? Да, и это у нас предполагается за смирение, да, то есть, вот. И, соответственно, он говорит о том, что, конечно, к святости призван каждый, и у него есть такие очень мощные и классные образы, там, святость в том, чтобы взять пакет и выбросить помойку, да, то есть святость в белье, которое развешивает женщина, делающая это с благодарностью.
Жизни вполне может, да, расцветать.
Да-да-да-да. Или... Вот это вот как бы... Вот он на это отвечает, и это прям...
Да, это освобождает людей.
Это многотиражность, да, она показывает, что действительно это вот, ну, такой основной, наверное, запрос и вызов. Быть целостным, осознанным, православным здесь, сейчас? Это очень мощный вызов.
В одном из, по-моему, из выпусков первого сезона мне понравилась очень ведущая, начиная так, что она говорит, что вокруг православия есть такая система предрассудков. Вот. И есть как бы вот фасад, который люди видят, и, ну, почти все называют себя православными в России, но мало, но гораздо меньшая часть, скажем так, является действительно активным верующим, живым верующим как бы. И вот она говорит, что есть фасад, а за ним есть настоящая церковь. Вот мне очень этот заинтересовал образ, как он вам вообще и что вот имеется в виду?
Ну, слушайте...
Это не ваша ведущая сказала,
нет, это сказала наша. Я просто хотел бы, наоборот, даже обострить. Единственное, что на памяти это не воспроизведу, но буквально вчера я читал слово Григория Ниского к епископам того времени, и это просто... Ну, за это сегодня просто, наверное, сана бы лишили, при этом не только в православной церкви. То есть он очень жестко, обращаясь к епископам, да, говорит... о том, как, о том несоответствии, да, жизни с евангельскому призыву, и что вот это вот наша жизнь, то, каким образом мы себя проявляем, да, вот как вы говорите, фасад. То есть, ну, это же на язык психологии, если перевести, это тоже можно сказать, что есть наша глубинная, да, вот, да, личность, есть наши какие-то маски вот эти вот, да, угу. И да, к сожалению, зачастую на православном языке это называется по немощам нашим, мы, в общем, представляем зачастую себя не очень благообразную картину, и евангельскому духу зачастую, да, не соответствуем внешне, да. Но с другой стороны, понятно, что есть так сокровенная там жизнь, есть люди, там есть какие-то там сообщества, есть, ну, огромное количество людей, на самом деле, которые действительно живут по-евангельски, следуют духу заповеди, ищут себя, ищут Бога, да, то есть это понятно, что зачастую это сокровенная история, просто, ну, о ней кричать сложно, о ней говорить сложно вовне, да, потому что ты сосредоточен, тот, кто старается жить внутренней духовной жизнью, он какой-то в какой-то степени такой немножко эгоист, да, потому что он пытается в первую очередь разобраться с собой, а потом уже, да, там, ну, все остальное фасадное для него вторичное, да, то есть мне кажется, что, ну да, это всегда везде, всюду, это не касается не только церкви, это касается любой там организации, всем нам часто хочется себя позиционировать не так, как мы себя ощущаем. Mm-hmm. Иногда, может быть, это хорошо, потому что часто мы себя так ощущаем очень, очень плохо и низко.
А как с современным человеком сегодня говорить о вере? Ведь вы, наверное, выбираете тех или иных авторов, задумываете или иные проекты, вы должны все время, получается, об этом думать. Какой он язык? Вот как рассказать, чтобы коснулось?
Ну да, на самом деле наш проект, если так обобщить, в общем, это «Вера в городе», да, это такой вот поиск языка, на котором можно было бы говорить о важном. Ну и нести какое-то там свидетельство, да, заставлять задуматься и так далее. Первый сезон у нас был построен на провокации, да, то есть это такая история, связанная с тем, чтобы обострить, уколоть, вызвать мыслительный процесс какой-то, да, там, вот.
Сквозь панцирь какой-то прорваться.
Прорваться, да, прорваться сквозь панцирь какой-то информационной уже затуманенности, да, сейчас у всех есть такая проблема, волнует очень всех рекламщиков, называется рекламная слепота, да, то есть такое количество всего, что люди даже вот просто рекламу уже не видят, не воспринимают, просто на него вот как-то надо так вот его вот, чтобы вот что-то дошло. Вот первый сезон, наверное, такой вот крик, скорее, да, получился. Как мы подбираем? Ну, есть какие-то гипотезы, мы формируем, и дальше Господь дает людей, и вот Валерия Германика, которая первый сезон вела, действительно, это просто вот такой вот, ну, Господь просто привел.
Да, это такая сложилась. Яркая ведущая.
Да, 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 очень яркая.
Такая вызывающая, я бы даже сказала.
Да. Ну, соответствующая, да. На самом деле, соответствующая тоже нашему видению и пониманию в первом сезоне.
А почему она не продолжила второй?
Ну, по разным причинам. Там какой-то момент был, наверное, усталости, потому что достаточно много интенсивно снимали, там какой-то момент был, может быть, связанный с непониманием будущего проекта. Угу. То есть ну, какие-то там абсолютно... Тема такая не конфликтная, но... в общем, получилось, что в тот момент, когда решили, что окей, давайте продолжать, у нас к этому моменту уже была просто там вторая ведущая, она уже была... прям супер вовлечена,
да,
в проект.
Другая. А вот в плане книг как раз, угу. Я вот смотрю, у вас сейчас, кажется, такой хит, это книги архимандрита Саввы, угу. Мажука, да. Да. Угу. И вот он и на его духовные упражнения, так называемые, это и на прав мире тоже он, угу, их как-то ведет. Вот.
Да-да-да,
расскажите
лекции,
нам,
да,
о нем и о его... тоже,
о, ну это, кстати, кстати, у нас вот буквально скоро, это я сейчас смотрю в телефоне, чтобы не ошибиться с датами, потому что всего не упомнишь, встречи в Москве. Посмотрите, пожалуйста, у нас в социальных сетях Никея, в нашем Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке, там издательство Никея, наберите, у нас там есть информация, там будет аж целых 3 встречи. Одна из них даже будет такая психологическая лекция о вере и радости. Но на самом деле, мне кажется, это такое тоже уникальное явление. Отец Савва, он архимандрит из Белоруссии, город Гомель. Mm-hmm. Вот, и он пишет как раз тоже о повседневной святости, вот эта же тема, и, конечно, добавляет свое, вот его уникальный стиль, это начитанность, это дискурс как раз в культуру, такие вылазки на территорию не врага, а друга. Вот, соответственно, очень широкий такой дискурс культурный.
Поэтому он может разных людей привлечь тоже.
Да, это очень интересно на самом деле. И вот, например, книжка «Духовное упражнение», ну, такая основная идея — это понимание того, что помимо религиозной духовности есть еще общечеловеческая духовность. Да? Это такой очень важный момент, важный аспект, потому что зачастую люди религиозные, ну, не считают, что, например, культура, искусство, сферы какие-то творческие являются, ну, для них важными, там, спасительными или вообще, в принципе, ну, какую-то роль серьезную играют в духовной жизни, да. Отец Савва вот, достаточно, мне кажется, убедительно показывает, что академик Лихачев и Иоанн Крестьянкин, да, то есть их ну, одинаково достойные перед Господом люди, да, то есть наука, культура, искусство настоящее, угу, прожитое, честно, когда человек честно смотрит на себя, не возвышаясь, не впадая в гордыню, да, когда он, ну, адекватно оценивает свое место в мире в этом, да, и свои возможности, тогда и культура, и наука, и искусство, все это становится актами познания Творца и, собственно, да, там, актами какой-то духовной жизни. И вот о том, как отстроить, выстроить свою жизнь, чтобы не было религиозных травм, с одной mm-hmm. стороны, да, такого религиозного самодовольства, самобахвальства, религиозной гордыни, религиозной, да, такой вот самоуспокоения какого-то, да, всяких травм и девиаций. Как говорил митрополит Антоний Сурожский, что, ну, перед тем, как стать христианином, надо вообще-то по-хорошему стать человеком, да, просто.
А вот я там у отца Савы тоже нашла такую мысль в этих духовных упражнениях, что воцерковленность не гарантирует нравственность.
Да, это интересный
такая
момент.
Такая цепляющая мысль, я бы сказала.
Да, конечно, собственно, и по апостолу Павлу мы знаем о том, что есть, да, это, что язычники будут судимы по своим законам, и он это не осуждает, да, он не говорит о том, что это нечто, что менее там достойно, да, но действительно, ну, скажем так, задача религии связывать с Богом, как это правильно сказать, ну, обеспечивать вот какой-то уже сатирологический, да, такой аспект. А в то время как нравственность и нравы, это больше имеет отношение, ну, какой-то вот социальной функции, да, к тому, чтобы, ну, действительно быть просто достойным человеком, да, и здесь, ну, в религиозной системе координат действительно стоит это разделять.
Ну, в общем, я понимаю, он такой острый автор, да?
Ну, да, ну, на самом деле, да. Ну, у нас вот от Сасавы еще вышла книжка с очень забавным названием, тоже интригующим, «О пользе вреда».
Да-да-да.
Вот. Вот эта вот книга, это вот такая уже прямая сатира его, наиболее острая, на самом деле, это его истории, которые он писал в Фейсбуке для своих друзей, иногда иронизируя, иногда просто добавляя капельку юмора, который он считает спасительным вообще в целом для человека, потому что действительно там без юмора зачастую невозможно воспринимать и, ну, пребывать в некой простоте, да, в очень сложных ситуациях, там, где достаточно было просто улыбнуться и сказать, ну, прости меня, я вот действительно был каким-то не дураком, но каким-то, в общем, несмышленым, что-то не то сделал, ну, просто в простоте сказать, посмеяться над этим, зачастую мы начинаем там воспитывать свое внутреннее чувство вины, там, давить, ах, вот, и все, из этого вырастает что-то страшное. Ну, пожалуйста, да, там, вспоминаем сюжет Адамова «Изгнание», да, «Грехопадение». Достаточно было просто действительно Адаму сказать: «Господи, ну, да, ну прости, же, ну, да, какие мы были действительно там духовные дети, там, да, как мы...» И, может быть, вот этот вот аспект какой-то вот внутренней, знаете, мега-серьезности, это может быть зачастую даже быть признаком какой-то внутренней, ну, гордыни, что ли, да, то есть отношение к себе...
Да, и слепоты тоже, я
думаю. И слепоты, и отношение к себе, ну, с такой мерой, что вот что-то такое, знаете, случилось абсолютно... такого масштаба, да, там, мой грех такого масштаба, что сейчас все рухнет, кошмары и ужасы, я лучше вот оденусь и уйду, и вот эта вот эта история, мне кажется, она юмором очень хорошо зачастую прорубается. Поэтому вот эти его забавные истории, они ни в коем случае, он также пишет в своем предисловии книжки о том, что я ни в коем случае никого там не хотел, я не имел в виду каких-то конкретных людей, когда я писал, или я не хотел, чтобы это превратить в некую сатиру, да, но это вот такое размышление с юмором, да, над теми иногда хорошими, забавными ситуациями в нашей религиозной жизни, иногда с не очень хорошими, да, и вот когда люди читают и встречают что-то, что действительно для них вызывает проблемы в религиозной жизни, еще над этим немножко смеются. Иногда зачастую люди так: оп, что-то я не понял.
Да, как-то юмор, особенно с православием, плохо соединяется.
Почему? Юмор с православием соединяется хорошо.
Хорошо?
Да, конечно. Тут может с человеком юмор не совмещаться. Это же другая проблема.
А какую книжку вы сами читаете сейчас?
Ну, на самом
деле... Ну, или недавно прочитали, которая вам...
Ну, на самом деле... Такой контекст чтения у меня очень большой. У меня есть профессиональный контекст, то есть то, что мне нужно для профессионального своего развития. Есть личностный контекст. Профессиональный — это история, связанная с менеджментом, с маркетингом, с продюсированием. Ну, то есть какая-то история. Личностный аспект. Тоже достаточно много книг. Ну, благо, что родное издательство предлагает огромный ассортимент.
Хорошо. Какая ваша любимая книжка?
Ну, знаете, меня тоже задают этот вопрос, и я отвечаю всегда очень банально. Если начинаю читать книгу, то значит, она моя любимая. То есть я просто не буду читать нелюбимую книгу. Да? То есть вот если я начинаю читать, и мне вот на душу не ложится, я просто не буду читать. Если это ложится, я понимаю, что из этого вдруг начинаю какую-то пользу извлекать, я читаю ровно до той поры, пока она не перестает мне приносить какую-то пользу. Поэтому с этой точки зрения очень сложно. Самая важная книга и самый банальный ответ — это Евангелие. А дальше, сейчас вот мой контекст чтения — это у нас замечательный такой есть автор Элизабет Лукас. Она то ли лютеранка, то ли католичка. Вот я сейчас не могу вам сказать. Ее религиозная идентификация.
Это хорошо, что да.
Вот. Но она ученица Виктора Франкла. И вот у нас две книжки. Ее вышла. Последняя — «Источники осознанной жизни». Вообще, в принципе, целостность и осознанность сейчас является трендом во всей... Ну, вообще, в принципе, во всем мировом, да, таком контексте личностного развития. А другое дело, что в основном эта тема воспринимается, ну, скажем так, более, если говорить мировоззренческую платформу, берет за основу восточное мировоззрение, там, где, в принципе, на самом-то деле личность не играет такой большой роли. Да? То есть мы знаем, что христианство и, допустим, буддизм и индуизм, ну, ключевое различие — это отношение к личности. Да? То есть мы верим в личностного Бога, мы верим в Иисуса Христа, мы верим в уникальность каждой личности и вечное бытие, в то время как в восточных традициях это немножко по-другому преломляется и воспринимается. И вот там осознанность становится, ну, неким, ну, скажем... Ну, вообще, в принципе, да, как это воспринимается, как некий инструмент, ну, стать немножечко более крутым профессионалом, да, немножко там снизить уровень стресса, да, и так далее. А вот христианский контекст, и Виктор Франкл, его вполне можно назвать христианским мыслителем, это в системе координат, и Элизабет Лукас, и его ученица, она продолжает его, она как раз рассуждает над такими темами, как логос, слово, человек, личность и так далее, как вот в христианском контексте быть и пребывать в моменте здесь и сейчас, фокус своего вот этого разума познающего концентрировать на том, что тебе дает ресурс. Подзаголовок этой книжки «Преврати проблемы в ресурсы». Ну и, соответственно, это вот...
Ресурс в каком смысле?
Ресурсы, то, что тебе наполняет, то, что тебе дает возможность двигаться вперед, да, там, то, что тебе помогает развиваться и личностно, и профессионально, и так далее. То есть это вот книга, которая сейчас в контексте.
Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях директор издательства «Никея» Николай Бреев. Через минутку продолжим разговор.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Вообще интересно, Николай, как вы выбираете авторов, вот кого вы хотите издавать? Сейчас я замечаю, что вообще многие люди хотят писать, и многие приходят со своими рукописями к вам тоже наверняка и обращаются, да, с просьбой.
Графоманы приходят.
Опубликуйте нас.
Ну, сейчас есть, слава богу, говорит издатель, сейчас есть платформы, которые позволяют самому опубликовать свое произведение, если издатель твой гениальный труд не оценил. Вот, и в какой-то мере это компенсирует, да, какие-то вот... Раньше издательства были просто осаждаемы людьми, которые говорили, ну, вы не рассмотрели там эту рукопись, гениальность. Ну, наверное, да, действительно, когда-то в чем-то не рассмотрели, да, что-то, наверное, было упущено, но вот по нашему издательскому опыту, там, до 95, наверное, может быть, даже кто-то и резче скажет, до 99% того, что приходит самотеком, издавать очень сложно, да, то есть потому что это либо очень такая история, которая имеет значимость для человека и там его супер ближайшего окружения, либо это, ну, некое уже действительно графоманство, и уж совсем непонятно что. Но так, то есть самотек, конечно, играет роль, что-то мы выпускаем, когда к нам приходит, но если говорить о том, каким образом мы сейчас ищем, во-первых, надо сказать, что у Никеи просто есть очень разное направление. У нас есть и художественная литература, есть и нонфик, связанный с...
Нонфикшн,
да. То есть литература неопределенного жанра, связанная с личностным развитием, с какими-то кризисными ситуациями. Вот Никея, наверное, одно из таких немногих издательств русскоязычных, которые достаточно много внимания уделяет не только человеку, находящимся в состоянии ресурса или находящимся, ну, который уже готов идти вперед и что-то изменять в своей жизни, но и находящимся на глубоком-глубоком кризисе или глубоком-глубокой какой-то сложнейшей ситуации. Да? Вот у нас есть такие книги. Вот. Ну, поиск происходит по-разному. У нас недавно был такой мозговой штурм в редакции, каким образом искать книги. Там просто, я не знаю, список, наверное, из 30 различных идей, каким образом это можно делать. Сейчас, в принципе, такие последние тенденции в маркетинге, в том числе, я думаю, для книгоиздания это тоже полезно, не считать себя всезнайкой, не считать, что ты сейчас в редакции, там, даже вот редакторы, собравшись, поймут, в чем запрос аудитории, а делать по-другому, просто людей, которые являются твоими читателями, приглашать, разговаривать с ними, узнавать об их интересах и так далее.
Вот у меня хороший вопрос висит. Есть ли у вас встреча с читателями и абонементы? Имеется в виду, наверное, что-то типа читательского клуба? Вот.
Да, абонементов у нас нет, и читательского клуба тоже у нас нет. Мы пока просто на эту тему не экспериментировали и руки не доходили. Вот тоже интересно, на самом деле, если вот читатель предложил, я ответный вопрос задам. Действительно ли читательский абонемент интересен? Ну, потому что, я не знаю...
Но я думаю, тут имеется в виду скидки.
А, скидки. Скидки...
Когда ты в клубе, ты покупаешь. Не, ну,
у нас действительно проходят очень интересные распродажи, встречи с читателями. Вот у нас будет предпасхальная такая распродажа в Москве, куда придут несколько наших авторов. Мы делали такую рождественскую распродажу. Там книги действительно очень, очень недорого. Там было, по-моему, 10 любых книг за 2500. И, в общем, очень было много людей, и всем очень нравилось, в общем, замечательно. Поэтому такие вещи мы проводим, но мы их проводим Пасха, Рождество. Может быть, сейчас подумаем, как это сделать, превратить, может быть, в какую-то лекторию, что-нибудь вроде этого.
У нас есть такой акцент на творчестве вот, в нашей передаче, так если посмотреть вообще всю нашу линию. И мы стараемся вдохновить тоже наших слушателей быть людьми творческими. Вот какие бы вы могли дать советы такие, но быть директором издательства — это очень-очень-очень-очень творческая такая задача, мне кажется. У вас, наверное, есть какой-то опыт, свои какие-то фишечки, как сейчас говорят.
Не могу я здесь ничем помочь. Ну, потому что просто...
Не творческой считайте работу.
Не-не-не, просто для того, чтобы... Просто мне лично для того, чтобы ощущать себя в неком творческом потоке, ничего не надо делать. Ну, то есть, как-то, наверное, это какая-то история может быть. Ну, просто может быть часть темперамента, характера, там, не знаю, чего. То есть для меня любой акт... Ну, все, что я делаю, это творческий акт. На самом деле это не очень приятно зачастую, потому что ты постоянно в зоне неизвестности. Вот, но это, наверное, мое. Это связано, может быть, с предпринимательским мышлением, да, потому что, ну, есть, условно говоря, менеджерское мышление, да, то есть когда какая-то структурность, размеренность и так далее, да, я немножко другого характера человека. Для меня, ну, всегда интересно, ну, что-то сделать новое, посмотреть, как оно будет работать, да, что это такое... и так далее. То есть с этой точки зрения просто здесь я не могу давать советов. Мне другая проблема, мне это надо сдерживать в себе. То есть вот наоборот, у каждого своя проблема, на самом деле. Я думаю, что на каком-нибудь деловом радио сейчас задают вопросы о том, как наоборот выстроить ну, некую вот...
Систему.
Системность. Постоянство, да, так далее. Я скорее вот над этим работаю.
Хорошо.
У вас нет необходимости во вдохновении, да, где-то черпать его.
Ну, вдохновение, наверное, в людях. Может быть, знаете, ну, вот если вы спросили все-таки о том, откуда черпать вдохновение, и, возможно, придет и творчество, если есть какой-то творческий кризис, наверное, это в благодарность, в первую очередь. Что такое, ну, благодарность — это открытость к тем дарам, которые тебе приносит жизнь. Для того, чтобы принимать эти дары, их просто надо видеть. Да? С этой точки зрения развивать в себе благодарность это означает развивать внимательность. И, соответственно, быть внимательными к тому, что с тобой происходит, что тебе преподносит жизнь, как это развертывается в твоей жизни, какие возможности приходят ежеминутно к тебе, да, и, соответственно, возможно, то есть взгляд на жизнь с точки зрения потенциала, не с точки зрения угрозы, наверное, это и есть вот, ну, один из таких вот фундаментов, может быть, которые помогут в том числе развить креативность, творчество, я не знаю, творческую какую-то вот историю. Вот, ну, может быть, так вот.
Такой глубокий взгляд. И вообще, я вас слушаю, у меня такое ощущение, что вам такие вот понятия, как какой-то стресс или страх, они вообще неведомы.
Нет, ведомы,
такое ощущение,
конечно,
что вы ничего не боитесь и никогда не впадаете в депрессию.
Нет, я говорю о том, это я говорю как, ну, некое свое рассуждение, размышление. Естественно, что и какие-то моменты ныне печали, и, в общем... остановки, переживания, рефлексии и так далее. Все это, естественно, случается. Ну, лично со мной, да, если говорить там о моем личном опыте. Но вектор, который вот для меня близок, это ну, вектор потенциала, да, то есть то, что всегда есть некое пространство для развития. То есть Бог благ, Он дает тебе это пространство, ты сам просто можешь его сужать, ты можешь уходить в некую свою личную аутичность, это может быть твоя маленькая гордынька, это может быть какой-то другой историей, не связанной с гордостью, да, там, может быть, какой-то проблемой психологического характера, но жизнь, она открыта, да, конечно, есть страдания, конечно, есть испытания, да, но есть просто два взгляда, да, на это, там, есть взгляд с точки зрения Евангелия, и, конечно, взгляд с точки зрения Евангелия — это всегда взгляд с потенциала, да, то есть вера в человека, потому что Бог верит в человека, и Бог... Ну, не, Христос не, да, там, не осуждает, и Он дает руку, Он исцеляет, Он ведет, Он, если укоряет, то укоряет в жизнь, да, там, они осуждают на смерть. Ну, то есть просто нам надо, наверное, наблюдать, смотреть, читать Евангелие и видеть... Вот такая, наверное, история.
Ну, вы так говорили, не можете дать совет. Такой прекрасный совет нашим слушателям. можно сказать, уже в заключение передачи. Большое спасибо, Николай, за разговор, спасибо за ваши книги, ваши проекты. И мы вот приглашаем вас, ваших сотрудников, еще к нам рассказать о них, поделиться.
Спасибо, с радостью придем, расскажем.
Вот. Друзья, у нас в гостях был директор издательства «Никея» Николай Бреев, и мы с вами прощаемся до следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.